Тема очередной программы Виталия Дымарского и Дмитрия Захарова «Цена победы» – нацистская оккупация, предатели и коллаборационисты. Эксперт программы – доктор исторических наук, профессор Новгородского государственного университета Борис Ковалев. Понедельник, после 21 часа. Цена победы.
Кому родная мама, кому она?
Реклама.
Лучшие в мире автомобили комплектуются шинами Pirelli. С Pirelli мощность вашего автомобиля в надежных руках. В честь 60-летия государства Израиль еврейское агентство приглашает на концерт израильского камерного оркестра. В программе «Классика и современная израильская эстрада». Концерт состоится 16 апреля в 18 часов в концертном зале «Космос». Вход только по пригласительным билетам.
Билеты бесплатные. Заказ 733-97-97. 733-97-97.
Радиостанция «Эхо Москвы» и книжный магазин «Москва» представляют новую ежедневную передачу «Книжный гороскоп». Книжный гороскоп не только расскажет о том, что вас ожидает в этот день, но и назовет книгу, которая поможет именно вашему знаку справиться с трудностями, добиться успеха на работе, счастья в личной жизни или, в конце концов, исправить настроение. Главное – внимательно слушать наш гороскоп ежедневно в 10.53 и в 23.08, потому что каждое воскресенье в нашем книжном казино в итоговой викторине будут разыгрываться книги, рекомендованные книжными астрологами с понедельника по субботу. Именно в вашему знаку. Книжный гороскоп от «Эхо Москвы» и книжного магазина «Москва». Слушай, читай, живи.
Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Милибенд на «Эхе». Его блог можно читать и комментировать на русском языке. Сделать это можно на нашем сайте echo.msk.ru. Присоединяйтесь и не упустите свой шанс.
В эфире «Эхо» новая программа о недвижимости. Совместный проект «Эхо Москвы» и компании «Эванс». Программа называется «Выбор за вами». Актуальные и острые вопросы о недвижимости будут обсуждаться непосредственно с покупателями и продавцами, слушателями «Эхо». Вы можете принять участие в передаче и стать клиентами компании «Эванс». Если вы решили стать участником одной из наших передач, вы можете заявить об этом на сайте «Эхо». Эхо.msk.ru. Новая программа «Выбор за вами» по понедельникам в 11.13. Услуги компании «Эванс» предоставляются участникам передачи бесплатно. В ночь со среды на четверг с 0 до часу ночи «Эхо Москвы» включает свою машину времени и предлагает вам перенестись назад в будущее.
Как решения, принятые 20 лет назад, определили наше настоящее?
Почему мы оказались в том, в чем оказались?
И каким сейчас представляют себе наше будущее?
За все и за всех отвечает Ашот Насибов
и его гости.
Каждый четверг с 0 часов. Назад в будущее!
Внимание!
Так.
Изменился график профилактических работ на московском передатчике «Эхо Москвы».
Да что такое?
Каждую ночь с понедельника на вторник так. С 2 часов до 6 утра.
Ну хоть так.
Прерывается вещание «Эхо Москвы» на московских FM-передатчиках. Но слушать эфир можно на сайте «Эхо».
Точно. echo.msk.ru.
В ночь с понедельника на вторник с 2 до 6 утра.
Спать не буду.
Зона уверенного приема.
Радио «Эхо Москвы».
«Цена победы». Не юбилейные беседы по истории Второй мировой войны. О чем не пишут в энциклопедиях? Почему не сходятся цифры? До правды докапываются «Эховец» Виталий Дымарский и «Взглядовец» Дмитрий Захаров. «Цена победы».
А прошлое ясней, ясней, ясней.
Добрый вечер, уважаемые слушатели. В эфире радиостанции «Эхо Москвы» очередная программа из цикла «Цена победы». Сегодня веду я ее один, Виталий Дымарский. И сегодня у нас программа такая выездная. Мы ее ведем из города Великого Новгорода. Куда нас привлек профессор Новгородского государственного университета имени Ярослава Мудрого, доктор исторических наук Борис Ковалев. Здравствуйте, Борис Николаевич.
Здравствуйте.
А привлек он нас той темой, которую он уже давно разрабатывает и по которой выпустил совершенно замечательную книгу, ставшую уже библиографической редкостью, под названием «Нацистская оккупация и коллаборационизм в России. 1941-44 годы». Ну, по мнению многих экспертов, эта книга – самое серьезное исследование этой, в общем-то, хотя и присутствующей в нашей литературе отечественной темы, но, в общем-то, разработанной, скажем так, достаточно до сих пор весьма поверхностно. Согласны вы со мной, Борис?
Ну, в последнее время появилось достаточно большое количество исследователей, которые занимаются этой проблематикой. По моему мнению, к сожалению, некоторые из них стоят на таких достаточно жестких советских позициях. Есть авторы, которые пытаются доказать, что коллаборационизм по сути своей, я имею в виду коллаборационизм в нашей стране, это по сути своей попытка противостояния сталинскому режиму. Реакция нашего народа на те...
Ну, мы сейчас об этом еще, так сказать, мы сейчас на эту тему еще поговорим. Я пока просто хочу еще сказать в качестве вводного, что Борис Ковалев работает, как я понимаю, на следующей своей книжкой, да, как она будет называться?
Предположительно, «Россия под свастикой».
«Россия под свастикой». Ну, в общем, это продолжение той же темы. И поскольку тема, в общем-то, необъятная, как мы вот с Борисом говорили перед началом эфира, то мы предполагаем, что у нас будет не одна, а несколько программ с профессором Ковалевым. И сегодня у нас первая. Ну, мы взяли как бы такую, что ли, вводную, если хотите, часть, и я вот так ее назвал, сегодняшнюю программу «Нацистская оккупация, коллаборационисты и предатели». Да, мы сейчас попробуем, так сказать, разобраться в терминах и вообще в целях, которые ставил перед собой Третий Рейх, оккупируя территории, ну, и в первую очередь мы, конечно, будем говорить о Советском Союзе, но и других стран. Борис, тогда первый, может быть, к вам вопрос. Когда мы говорим «коллаборационизм»? Это какой-то некий устоявшийся термин, в котором, так сказать, ну, во всяком случае, ученые мужи, научные эксперты уже знают, что в нем содержится, его содержание, или каждый видит в нем нечто свое?
Вы знаете, термин коллаборационизм, он появился в Западной Европе и даже в Восточной Европе уже в 40-х-50-х годах прошлого века. Что такое коллаборационизм? От французского «collaboration» – сотрудничество. Но вот именно в западной исторической науке, в повседневном обиходе, слово «коллаборационист» означало человека, который сотрудничал с нацистами во время Второй мировой войны. То есть мы видим здесь и определенную географическую составляющую и временную составляющую.
Это синоним предателя?
Вы знаете, если говорить о советской науке, если говорить о российской науке, то этот термин стал использоваться в последнее время. Почему? Наверное, потому что людей, которые сотрудничали с немцами, вот у нас на территории России, Советского Союза, называли пособник, предатель, изменник. Возникает вопрос. А для чего тогда нам русский язык тащить очередное красивое иностранное слово? Так вот, мне кажется, что данный процесс, он достаточно правилен. Почему? Потому что, когда мы говорим пособник, изменник, предатель, уже предполагается некий факт предательства, некий факт измены, и, следовательно, этого человека нужно наказать, нужно покарать. Сотрудничество. А этот термин более размытый, он более абстрактный, и он включает в себя не только наказание уголовно-правовое, но и на моральное, нравственное.
Ну, Борис, вот скажите, есть ли какие-то примерные, может быть, точные подсчеты, сколько граждан СССР, сколько советских людей оказалось под немецкой оккупацией?
Но здесь можно вспомнить такого авторитета, как Иосифа Виссарионовича Сталина, который говорил о цифре 80 миллионов, когда он объяснял, почему мы в 1942 году не можем делать еще один шаг назад, потому что судьба страны, судьба государства уже висит на волоске. И здесь давайте, остановившись перед этой цифрой 80 миллионов, подумаем, а сколько человек прямо или косвенно сотрудничало с оккупационным режимом?
Извините, Борис, я вас перебью. Вот 80 миллионов, да? Ну, будем считать, вот, это цифра, да? Ну, это же не значит, что это 80 миллионов предателей.
Безусловно.
Да? Вот. Но в то же время, если я не ошибаюсь, вы меня поправите, но еще в советские времена в анкетах, в личных, да, был такой пункт.
Не находился ли
на оккупированной территории.
Да.
И если ты писал «да», то это, даже если ты не коллаборационист, не предатель, не изменник, это уже некое пятно на твоей биографии.
Да, пятно, может быть, в некоторых случаях пятнышко. Может быть, повод для дополнительного внимания, может быть, повод для дополнительного отказа. Ну, что делать, советские анкеты, они были очень жесткие. В тех же анкетах присутствовали графы, даже в 60-е годы не принимали участие в белом движении.
Да.
Когда говорят о количестве людей, так или иначе сотрудничавших с нацистами, даются цифры 1 000 000, 2 миллиона, и я считаю, что эти цифры не очень далеки от истины. Почему? Потому что даже если мы берем простую маленькую русскую деревеньку, обязательно в этой деревеньке был староста. Это человек, который числился на службе у нацистских оккупантов. Был полицейский, был писарь, был еще кто-то. И если вот перевести и подсчитать все это на всю оккупированную территорию, получатся вот те самые большие цифры. Но вопрос, насколько активно они помогали немцам? Насколько ответственно они выполняли порученную работу? И вот здесь как раз термин «коллаборационизм», по моему мнению, он более удобен и более понятен для исследователя, и я надеюсь, в дальнейшем для рядового гражданина и рядового читателя.
Хорошо, когда вы говорите 1-2 миллиона, вы кого имеете в виду? Ну вот староста, это понятно, да? Ну вот есть такой, ну, известный, кому неизвестный эпизод с нашим великим, выдающимся, знаменитым русским борцом Иваном Поддубным, который во время войны в городе Ейске был уже пожилой человек, старый, да, не способный ни на сопротивление, ни на что. Он был маркером в бильярдной в городском парке для немецких офицеров. И таким образом, так сказать, обрек себя на, ну, не то чтобы на страдания физические, но моральные уж точно, потому что ему все это, значит, ставили в вину после окончания войны и чуть ли не предателем назвали. Ему там хотели медали все его отобрать и так далее. Вот он, вот, или не он, вернее, а такие люди, они тоже, это коллаборационисты, они входят в число вот этих 1-2 миллионов. Просто люди, которые продолжали работать во время оккупации.
Вы знаете, я хочу ответить на ваш вопрос тоже рассказом. Если брать такие цивилизованные европейские страны, как Норвегия или Нидерланды, те страны, в которых не было никогда жесткого тоталитарного режима, те страны, которые по уровню жизни в чем-то даже опережали Германию. Следовательно, голландцы, норвежцы сотрудничали с немцами по идеологическим или по экономическим соображениям. Но когда эти страны сбросили с себя нацистское ярмо, сразу же начался процесс выявления коллаборационистов. И кого признавали сотрудничавшим с немцами вот в этих европейских странах? Могли признать сотрудничавшим даже того человека, которого соседи уличали в том, что он с немцами говорил на немецком языке. То, что он на немецкое «здравствуйте» отвечал немецким «здравствуйте», о том, что он хоть как-то проявлял к немцам интерес или человеческое отношение на бытовом уровне, и их тоже считали коллаборационистами. Правда, наказание для них было самое мягкое. Они должны были пойти в газету на правах рекламы, купить какое-то место и покаяться публично. Все, инцидент исчерпан. Однако какое-то моральное, нравственное наказание они все-таки понесли. Следовательно,
то есть вы считаете, что вот случай там с того же подобного, это примерно то же самое. То есть, ну, по нормам, скажем, западных стран, той же Голландии или той же Норвегии, нужно было бы, да, пойти в газету и сказать, я и вам подобный, я каюсь, вот с немцами работал.
В принципе, да. В принципе, да. Потому что, когда мы говорим пособник-предатель, мы предполагаем, что человек совершил какое-то преступление. То есть он кого-то выдал. Он принимал участие в расстреле коммунистов или евреев. Он активно сотрудничал в нацистских пропагандистских органах. А вот когда человек просто работал, и здесь я хочу оговориться, очень серьезная, очень болезненная проблема. Работать ведь тоже можно по-разному. Одно дело, когда человек работает для того, чтобы спасти себя, а самое главное, своих близких от голодной смерти. Немножечко другое, когда человек хочет даже в условиях оккупации жить хорошо, жить сытно, жить на зависть соседям. Вот здесь и самое главное, что делает человек в первом случае и во втором случае. Поэтому вот термин «коллаборационизм», он достаточно широк, и именно этим импонирует...
Но он включает в себя и измену Родины, и предательство? Или
он
это
включает в себя и измену Родины, и предательство.
То более... есть это разные стадии, разные ступени, если хотите, коллаборационизма.
Совершенно верно. Тем более, если вспомнить советское законодательство, то в 1955 году все люди, которые сотрудничали с немцами, но не запятнали себя кровавыми преступлениями, они были амнистированы. То есть они были признаны виновными, но их простили, признавая при этом их вину.
Хорошо. Ну, я напоминаю нашим слушателям, что мы беседуем с Борисом Ковалевым, доктором исторических наук, профессором Новгородского государственного университета. И тема наша сегодняшняя – это нацистская оккупация, коллаборационизм в России. Где коллаборационисты, где предатели? Я бы хотел, Борис, другую тему немножко затронуть. Я думаю, что для понимания всей этой проблемы коллаборационизма нужно к ней подойти и с другой стороны. Я имею в виду с немецкой. Да? Когда Германия напала на Советский Союз, а когда оккупировала вот значительную часть территории, на которой проживало, как мы уже говорили, по оценкам там, Сталина, 80 миллионов человек, то трудно, конечно, предположить, что они шли, что называется, наобум, не имея в голове никаких планов. Да? Наверное, имелось в виду затем, я думаю, что каждая сторона рассчитывает на победу, естественно, да, в случае там победы окончательной в войне, что-то с этими территориями делать. Откуда, кстати говоря, проистекает, видимо, и отношение нацистов там к оккупированному населению, да, к населению оккупированных территорий. Так вот, может быть, вот с этой стороны, если зайти, какие планы вынашивали немцы, в принципе, в отношении будущего вот этих оккупированных территорий, уже оккупированных и тех территорий, которые они собираются оккупировать?
Безусловно, и здесь я не открою никакой тайны, планы были самые жесткие, но если говорить об оккупированной территории, ей нужно управлять. Кроме земли, обычно достаются еще и люди. И изначально... Министерство пропаганды Третьего Рейха, ряд других нацистских бонз рассчитывали в первую очередь в своей работе на русских эмигрантов. Русских эмигрантов первой волны, которые проживали тогда в Германии, и многие из них искренне надеялись, что нацистская Германия свергнет большевизм, ну, по крайней мере, это уже очень хорошо. Их начинали готовить к занятию административных постов.
А именно административных,
административных
потому что они не могли
постов.
Восполнить все население.
Нет, конечно. Нет, конечно. К занятию административных постов на оккупированной территории. Но уже перед самой войной до какого-то умного нациста дошло. Эти люди вряд ли смогут хорошо делать свою работу по двум причинам. Во-первых, это люди обиженные, очень сильно обиженные. Ну, это ладно, это еще хорошо. Но
обиженные советской властью.
Обиженные советской властью, конечно. Но второе, более важное, и что во многом даже перевесило первый аргумент, они не знают советских реалий. Они не знают, как изменился русский человек за почти четверть века.
Больше скажу, даже не то, что русский человек, даже русский язык. Я просто знаю, что у иммигрантов, любой человек знает, кто с ними общался, у них даже другой язык русский, в общем-то, да? Ну, это так, как замечание по ходу.
Да. Ну, вот видите, получается, тот неизвестный нацист, и вы рассуждали, в общем-то, одинаково. Да. То, что людей, которые не знают реалий советской жизни, и даже, может быть, до конца не понимают реалий русско-советского языка, ставить на главные административные должности, ну, по крайней мере, непрактично. Поэтому была сделана ставка к привлечению, в первую очередь, представителей местного населения. Но это тема отдельного разговора. Что касается всей территории государства, понятно, что какая-то часть территории должна была отойти непосредственно к Третьему Рейху, в частности, территория северо-запада России. Недаром оперативный штаб Z рейхсляйтера Розенберга так фанатично здесь занимался поисками следов немецкой культуры. Даже проводили в 1942 году раскопки сопок, искали могилу Рюрика, которая доказывает, что якобы еще в IX веке эта территория была колонизирована немцами. Ну, понятно, что какая-то территория должна была быть отдана русским, создание некой группы неких марионеточных государств, казаки, Московия, планов было много. Но главная цель, конечно, была победить Советский Союз в этой войне.
Понятно. Кстати говоря, вот Московия, все эти названия, там, по-моему, видите, еще у Гитлера была идея, чтобы вообще вычеркнуть само название России. Да,
то, что... Ну, кстати, хочу заметить, что в 1945 году Уинстон Черчилль предлагал Германию вернуть состоянию до бисмарковскую, то есть создать опять эти лоскутные государства.
Но как, у меня есть несколько вопросов сразу возникает. Первый, как соотносятся вот эти вот планы, да, ну, с тем, чтобы эти территории каким-то образом дальше все-таки существовали и функционировали, да, с практическим применением расовой теории, да, с отношением, ну, я уже не говорю, там, евреи, цыгане просто подлежат, да, истреблению, но ведь и славяне тоже, это, так сказать, это низшая раса, да, и что, они, да, все это, какие были планы в отношении славянского даже населения?
Ну, вы знаете, одно дело теоретические труды Гитлера, его ближайших соратников, и другой,
там Розенберг в первую очередь.
Ну, Альфред Розенберг не в 20 века, как большой специалист по России, как большой поклонник Достоевского, он немало написал о русском характере и о российской специфике. Понятно, что были некие долгосрочные планы, которые были несколько теоретизированы, но были и практические планы. Каким образом, как можно быстрее, с минимумом потерь для немецкого населения, покорить вот эту самую территорию. Если говорить о расовой теории, она не была очень жесткой, по большому-то счету. Ну да, безусловно, евреи и цыгане стояли на низшей ступени, подлежащих обязательному уничтожению. Но если брать всю остальную, вот эту самую систему, ну, понятно, наверху стоят немцы, арийцы, но дальше идут скандинавы, наиболее приближенные к арийцам, далее идут арийцы Востока, японцы, итальянцы. И по мере изменения взаимоотношений Третьего Рейха с некоторыми странами, вот положение внутри вот этой системы, оно могло меняться. То есть какая-то раса могла признаваться более арийской, какая менее арийской. Ну, кстати, наиболее уважительное отношение к славянам у нацистов появляются в 1944-1945 году, когда советские войска уже находятся непосредственно на территории Германии.
Ну, то есть вот вы сейчас употребили глагол «покорить», да? То есть имелось в виду, если я правильно понимаю, так сказать, занять территорию, своя администрация, а население, ну, в качестве практически почти что рабов. Рабов под невольный труд, скажем так, да?
На практике это должно было выглядеть именно так. И зачем удивляться, ведь цивилизованное человечество показывает для нас немало примеров той же самой Африки, когда колониальное государство, колонизация. Давайте вспомним, что и той же Германии в конце XIX века был неплохой опыт колонизации, той же самой Намибии, где, кстати, произошел геноцид целого народа Геррера, когда там вырезали практически всех. Но вопрос, каким образом повернуть население к себе? И вот здесь нужно отдать должное нацистской пропаганде. То есть лозунги о том, что мы несем вам свободу, мы хотим вас освободить от большевиков, мы хотим вам дать новую жизнь. Он, кстати, в 1941 году играл, и играл достаточно неплохо на руку. А знаете, какие акции немцев произвели на население самое вот сильное впечатление? Вот представьте себе такую картину. Немцы занимают небольшой городок. Что они делают? То есть занимают так быстро, что население даже не успело разграбить магазины. Приглашают население на митинг. Что-то говорят об Великой Германии, об Адольфе Гитлере, но раздают не только листовки, а они красиво и централизованно раздают бесплатно населению товары, находящиеся в этом магазине. То есть пропаганда подкрепляется какими-то еще...
То есть вместо разграбления?
Вместо разграбления. Причем по отношению к разграблениям было разное отношение. Вот, например, в Смоленске немцы занимают Смоленск, при этом идут грабежи магазинов. Немцы смеются, снимают это все на кинопленку, фотографируют, а в некоторых местах они это пресекали. Более того, были случаи, когда они пресекали грабежи, собирали народ на митинг, а потом все, что было в магазинах, раздавали населению. Должен быть порядок.
Ордунг.
Ордунг.
Ну и население реагировало позитивно, я не знаю, так был ли отклик, я даже, так сказать, здесь очень сложно подобрать слово.
Вы знаете, насчет отклика, наверное, самое лучшее слово 41-го года – это растерянность. Ведь что внушало населению советская пропаганда? Малой кровью, могучим ударом. Воевать будем на чужой территории.
Борис, мы сейчас здесь прервемся на несколько минут на короткий выпуск новостей, после чего продолжим нашу беседу.
Цена победы. Цена победы. Неюбилейные беседы по истории Второй мировой войны. О чем не пишут в энциклопедиях? Почему не сходятся цифры? До правды докапываются «Эховец» Виталий Дымарский и «Взглядовец» Дмитрий Захаров. Цена победы.
А прошлое ясней, ясней, ясней.
Еще раз добрый вечер, уважаемые слушатели. Мы продолжаем программу «Цена победы». Напомню, что веду сегодня ее я один, Виталий Дымарский. И в гостях у нас, вернее, мы в гостях у Бориса Ковалева, профессора Новгородского государственного университета, доктора исторических наук. И эту программу мы готовим в Великом Новгороде, где живет и преподает наш сегодняшний собеседник. Мы продолжаем говорить о коллаборационизме в России и о нацистской оккупации. Мы прервались на том, Борис, что вы сказали, что, так сказать, ну, естественным образом, когда мы говорили о реакции населения на новый порядок, на новые порядки, которые устанавливали оккупационные власти, вы говорили о том, что некая растерянность царила в среде советских людей в первые особенно месяцы войны?
Безусловно, да. Советская пропаганда, говорившая о том, что воевать мы будем малой кровью, могучим ударом на чужой территории, по сути своей не готовила население морально к тому, что может произойти то, что произошло. Поэтому давайте представим жизнь простого рядового обывателя. Да, какие-то обиженные советской властью люди, и об этом можно поговорить, были рады. Кто-то злорадствовал, кто-то бежал, предлагал свои услуги оккупантам, кто-то готовил списки на соседей, на коммунистов, на евреев. Но понятно, что верхушка, руководство районного масштаба, тот же самый первый секретарь райкома партии, может быть, какие-то председатели колхозов, всех их в экстренном порядке, где-то, может быть, за неделю-две подготовили к партизанской войне. И когда мы берем историю вот тех партизанских отрядов, ну, я тут привожу пример северо-запада России. Почему? Да потому что уже июль оккупирован Псков, август оккупирован Новгород.
Кстати говоря, извините, я вас прерву, Псков, по-моему, ну, может быть, не очень хорошее слово, рекордсмен по оккупации.
Да, да, из российских городов.
Из всех российских городов, он дольше всех жил под оккупацией, больше 3 лет.
Да.
А Великий Новгород, кстати?
Ну, Великий Новгород чуть поменьше, поскольку его и оккупировали на месяц позже, и освободили в январе 44-го года, то есть на полгода, раньше, чем Псков.
Ну, это просто небольшое такое
отвлечение. Итак, некий партизанский отряд с некими базами продовольственными. Люди растеряны, но люди находятся в лесу, они ждут какой-то команды. Команды из центра. Рассказ человека, который оказался в советском тылу. Ну что, месяца не было где-то, да, было гораздо меньше, где-то недели две сидели мы в лесу. Ну, сидели и ели то продовольствие, которое было приготовлено. Съели почти все продовольствие. Тут приходит жена командира отряда Фёкла и говорит: мужики, нехрен вам дурью маяться в лесу сидеть. Немцы никого не трогают. Те зверства, о которых говорили коммунисты, немцы по отношению к нам не чинят. После чего командир партизанского отряда пошел домой вместе с женой. Потом разбежались все остальные. А поскольку я не местный и идти мне было некуда, я пошел на восток, перешел линию фронта, и вот я здесь сейчас перед вами рассказываю о судьбе нашего партизанского отряда. Понятно, что рассказы о зверствах, о том, что немцы это некие такие существа, как это писал Исаковский, не позабыть, когда слепого деда в зверином иступлении своем к двум танкам привязали людоеды и разорвали надвое живьем. Безусловно, факты жестокости были, и о них можно и нужно говорить. Но начало войны, вот самые первые недели оккупации, нужно говорить о блиц-пропаганде, о обещаниях местному населению, о каких-то подарках, о стремлении создать у себя в тылу максимально стабильную ситуацию.
Ну да, без, чтобы, так сказать, не ожидать никаких ударов в спину.
Совершенно верно.
Кстати говоря, в связи с этим, вот по многим свидетельствам и по исследованиям историков, особенно Западная Украина и Западная Белоруссия, то есть те части Советского Союза, которые были уже присоединены относительно недавно, да, перед началом Великой Отечественной войны, так они просто вообще чуть ли не поначалу с распростертыми объятиями встречали немцев, потому что считали их как освободителями от, ну, от коммунистического режима, можно говорить, но в первую очередь это в сельской местности, которая просто задыхалась от прелестей колхозного строя.
Ну, в немецкой военной хронике есть сюжеты, показывающие, как на Украине засыпают немцев цветами, «Хай жива Украина», «Хайль Гитлер». На одном плакате написано о том, как население встречает немцев с крестами, считая, что они дают освобождение религии. Было все, и говорить о том, что население, оказавшееся в оккупации, как один человек встало на путь борьбы с оккупантами, конечно, это неправильно и отнюдь не отражает действительного положения дел.
Как немцы проводили свою селекцию, если хотите, вот среди населения, да? Ну, понятно, они там выискивали евреев, коммунистов, это как бы категории людей, которые, так сказать, на которых они опираться не считали возможным, да? Но дальше что? Они отбирали ли они специалистов, там, условно говоря, инженерно-технических там каких-то работников, которые просто были необходимы? Отбирали ли какие-то другие категории? Для каких работ? Вот как они, как бы, ну, извините, работали с населением, да?
Ну, во-первых, давайте представим, что из себя представлял обыкновенный среднестатистический русский город первые недели оккупации. В коллаборационистской газетке, которая начинает выходить буквально в первые же дни, кстати,
если... То есть сразу они ищут журналистов для этой газетки?
Не всегда.
Или привозят
не
с собой?
Не всегда ищут. Например, газета «Псковский колхозник» вместе со своим главным редактором Петровым в полном составе перешла на сторону немцев.
Сразу?
Сразу
пришли и сказали,
да,
мы ваши.
Ребята. Известный комсомольский поэт Долгоненков, смоленский поэт, стал главным редактором коллаборационистской газеты, которая выходила в Смоленске. «Новый путь». Писатель Березов Акульшин, известный писатель, друг Есенина, прошедший ужас немецких концлагерей, был вычислен в немецком концлагере, ну, я неправильно сказал, в лагере для военнопленных, освобожден и тоже отправлен на редакцию редакцию в газету. Угу. То есть, да, у немцев были взводы пропаганды на Востоке. Там были немецкие журналисты, в совершенстве владевшие русским языком. Но они должны были осуществлять, что называется, генеральную линию. А писать для местного населения должны были местные люди.
Хорошо, значит, ну вот начали выпускать газету. Дальше.
В этой газете появляются объявления о том, что Volksdeutsche, люди, которые имеют немецкую кровь, должны прийти и зарегистрироваться. О том, что эти люди находятся на особом счету, им могут быть предоставлены определенные льготы, им могут быть предоставлены особые пайки. И там, где это было возможно, пытались лиц немецкого происхождения, вот мы здесь говорим об издержках расовой теории, поставить на все маломальски важные посты. Если говорить о людях, искренне ненавидевших советскую власть, то, понятно, эти газеты, эти рекламные материалы говорили о том, что немцы испытывают к ним особое чувство доверия и особое чувство надежды, что те будут им помогать. Если взять тот же самый Новгород, то каким образом создавалась Новгородская городская управа? Некто Филиппо Филистинский пошел со справкой об освобождении, то, что он 5 лет провел в лагерях, то, что он ненавидит советскую власть.
Но он провел в лагерях по политическим статьям?
Он провел 5 лет по политическим статьям. Отношение к уголовникам, оккупант, нацисты и уголовники – это тема особого разговора. Да, иногда их использовали для наиболее кровавых дел, но в целом к уголовникам у них было отношение достаточно настороженное. То есть не верили они им. Но вот если человек был осужден по политической статье, это еще один шанс для него занять какую-то должность. Следующая, третья категория людей, которые имеют опыт административной работы. Очень часто это были бывшие коммунисты. Ну да, в большинстве своем с коммунистами...
Административная работа какого плана? Это что? Ну, понимаете, это же не специалист, там, не знаю, директор магазина, да?
Нет, но... Например, это какой-либо инженер. То есть, например, некие восстановительные работы, дорожные работы, работы по организации производства, потому что сметану, масло, молоко кушают все, и нацисты, и коммунисты, и простые люди. В этом отношении немцы могли даже закрыть глаза, что человек был коммунистом. В этом отношении очень любопытно рассматривать историю создания полиции в городе Старая Русса, там, где высшей добродетелью считалось то, что человека исключили из комсомола, или то, что человека исключили из пионеров в свое время, и даже в архиве нашел я документ, как некий молодой человек пытается доказывать, что он был плохим комсомольцем, что он не посещал комсомольские заседания, то, что он пропускал субботники, то, что он, по сути своей, в комсомоле просто чистился. Но для того, чтобы его взяли на работу в полицию, нужно было получить 2 рекомендации. Тех, кто в комсомоле или не был, или еще лучше был репрессирован советской властью. Здесь очень любопытно провести определенные параллели. Вот та же самая газета «За Родину», которая выходила в Пскове. Я брал газету «Псковский колхозник» образца 40-го года, и газету «За Родину» образца 42-го года писали одни и те же люди. И когда я смотрел вот эти статьи, которые...
Они не скрывались под псевдонимами.
Они... Кто-то скрывался под псевдонимами, там была немножко другая проблема. Они хотели своей газете придать определенную солидность, просто у одного человека могло быть 3-4-5 псевдонимов.
Ну, понятно.
Правда, потом чекисты устанавливали
то, что писал.
И, в общем-то, многие писали статьи, в том числе и под своими настоящими фамилиями. Так вот, сравнивая статьи того же самого Петрова образца 40-го года и 42-го года, я понял, что лексика у человека за 2 года, конечно, не поменялась. Просто-напросто в одном месте шли словословия в адрес человека с большими усами, а в другом случае шли словословия в адрес человека с маленькими аккуратными усиками под носом.
Понятно. А что, ну, по сравнению с советской жизнью, да, что нового привносили оккупационные власти? Я имею в виду, ну, понятно, что, так сказать, другой образ жизни, все понятно, оккупация есть оккупация, но какие-то элементы капиталистического образа жизни, что называется, да?
Вот здесь очень интересный и очень важный вопрос. Потому что понятно, что есть люди, которые любят заниматься бизнесом, хотят заниматься бизнесом. Это для них часть их жизни, часть их судьбы. Уже в первые же дни оккупации кто-то пытается открыть какое-то дело, какую-то лавочку, заняться какой-то торговлей. Здесь любопытно, опять-таки же, та же самая Старая Русса. Почему? Потому что там произошел массовый случай незаконной приватизации. Как только председатель местной городской управы занял свое место, он тотчас же родственникам, друзьям, знакомым стал по остаточной стоимости продавать остатки электростанции, маслозавод, мясной комбинат, еще что-то.
То есть чистый рыночник уже был.
Да, но потом он проворовался, плохо исполнял порученные обязанности, его сняли с этой должности. Приходит новый городской голова, и что он выясняет? Он выясняет то, что ему-то родственникам раздавать нечего. Вроде бы уже все родственники...
И начинается передел собственности.
И начинается возбуждение уголовного дела о незаконной приватизации.
Угу.
Так вот,
некогда... Приватизация была разрешена.
Принципе, по сути своей...
Там законно и незаконно, это уже второй вопрос.
Вы знаете, нельзя воспринимать всю оккупированную территорию как России как единое целое.
Везде были свои порядки.
Везде были свои порядки, везде была своя специфика. И
извините, здесь... пожалуйста, Борис, это вот эта специфика, она что, она зависела от неких индивидуальных особенностей местной власти, немецкой я имею в виду, или от чего? Это зависело?
Это зависело от индивидуальных особенностей местной власти. Это зависело от того, насколько этот район близок к линии фронта. Это зависело от того, насколько эти игры в самостоятельность, в этот самостоятельный бизнес, удобны или неудобны для немцев. Привожу пример. Город Таганрог. Местный предприниматель смог достаточно неплохо наладить некое производство. Дай бог памяти, это, по-моему, был обыкновенный лимонадный завод. Но когда немцы увидели, что это хорошо и успешно действующее бизнес-предприятие, они просто-напросто его изымают для нужд германской армии с обещанием вернуть это предприятие по окончанию войны. Если говорить о каких-то магазинчиках, если говорить о каких-то лавочках, да, это открывалось, да, это функционировало, и вот в том же самом Смоленске даже появляются первые, что называется, сетевики, появляются люди, имевшие даже несколько магазинов. Ну, заметим, что иногда местное немецкое руководство вступало в конфликт и с руководством центральным, берлинским. В городе Великие Луки произошел следующий трагикомический, ну, скорее все-таки трагический случай. Необходимо было организовать хороший публичный дом
для господ офицеров.
Для господ офицеров. Этому публичному дому было придумано красивое название «Дом благородных девиц».
Да.
Причем отношение...
Где взяли благородных девиц?
Благородных девиц, поскольку существует даже целое дело, а вот об этом собирались нанимать из местных девушек. Из местных девушек, потому что, ну, скажу, что одна жительница даже сказала, что она рада, что ее племянница погибла во время бомбежки, что она не видит этого позора, этого стыда. Ну, опять-таки же, уйду немножко в сторону. В некоторых наиболее элитных публичных домах, например, в Смоленске, женщин привозили из-за границы, в частности, полячек и француженок, для работы в специализированных публичных домах, например, для офицеров Люфтваффе. Но вернемся к Великим Лукам. Там собирались набирать именно из местного населения. Причем дело было поставлено на широкую ногу. В качестве организатора производства была приглашена профессионалка, имевшая опыт содержания домов терпимости и до революции, и после революции в годы НЭПа в славном городе Одесса.
Это просто как персонаж из анекдота. Знаете,
да. Всегда... Предполагалось, что...
Бандерша из Одессы.
Бандерша из Одессы. Что в доме, в данном заведении благородных девиц будет оркестр. Будет ресторан, будет сеть поваров, будет доктор, который будет каждый день наблюдать состояние девушек в понятном отношении. Но в то время, когда шел этот активный процесс, было выделено отдельное двухэтажное здание, в здании произведен ремонт, был набран в большей степени штат работников, приехала проверка из Берлина. И выяснилось, что та самая Бендерша, которая так хорошо, буквально за несколько недель все организовала, является еврейкой. Ее арестовали, затем расстреляли, и без этого основополагающего и направляющего начало
момента.
Организационного момента дело развалилось.
Ну, хорошо, то есть вы хотите сказать, вот когда вы говорите о конфликте между местными властями и центральными, берлинскими властями, вы хотите сказать, что местные власти, нанимая эту Бендершу, да, вот эту великих лухов, они знали, что она еврейка?
Они знали, что она еврейка, более...
Но считали, что, ну уж извините, так сказать, дело, в кавычках, выше, чем национальность в данном случае.
Давайте вспомним нашего русского классика. Полковник наш рожден был хватом, слуга царю, отец солдатам. Следовательно, солдаты должны быть накормлены, напоены, у солдатика должно быть некое удовольствие полученное.
Полное удовлетворение.
И полное удовлетворение. Но давайте еще добавим следующий фактор. Одно дело, когда вот мы, ну, мы рассуждаем, как эти немецкие офицеры и даже генералы, находящиеся на оккупированной территории, вот мы здесь делаем дело. Мы строим Великий Рейх, а эти бонзы, эти бездельники в Берлине живут, что называется, как сыр в масле катаются.
Ну, да.
Как они могут понять наши нужды и проблемы?
И только ездят и контролируют и проверяют.
Да, да.
И только
да.
Ерундой своей занимаются.
Ну да, естественно.
Борис, у нас уже не так много, наверное, времени остается. Я бы еще хотел вот задать какой вопрос. Вы, когда сейчас вот это все рассказывали, вы, по-моему, оговорились, что ну, достаточно мягкое отношение к населению характерно для первых лет. До первого времени оккупации, скажем так.
Я бы сказал даже вот мягкое отношение.
Когда произошел вот этот вот переход от мягкого к жесткому, да, от софта к харду?
Ну, если говорить такими терминами, я бы не сказал, что лет, это были первые недели, может быть, даже месяцы оккупации. Почему?
Ну потому да, что, конечно,
да, да. Потому что это в условиях блицкрига молниеносной войны должна быть и блиц-пропаганда. То есть мы должны расслабить население ну, на протяжении буквальных нескольких недель. Вот еще месяц, еще другой, Советский Союз падет, и тогда мы будем делать все, что мы хотим делать. Как только война приняла затяжной характер, как только немцы потерпели свое поражение под Москвой, как только оккупация стала более длительной, стало понятно, что оккупированные территории – это отнюдь не будущая основа для будущей независимой демократической России, как об этом говорили немецкие пропагандисты, это аграрно-сырьевой придаток Европы, в частности Германии. Германии как доминанты на европейском континенте. Вот тогда и было объявлено, что колхозы объявляются общими дворами. Объявлялось, что колхозники обязаны сдать столько же сельхозпродукции, как и в 40-м году. Когда на население стали спускаться налоги, то есть население должно было много и тяжело работать. При этом давайте учитывать, что все-таки в 40-м году большая часть мужского населения все-таки работала. То есть эту тяжесть должны были вести женщины и дети.
Угу. Борис, еще один вопрос, связанный вот с планами немцев в отношении, так сказать, Советской России. Да? Существует версия, ну, мне это больше кажется, конечно, мифом или легендой, да, но здесь я хочу, так сказать, ваше мнение узнать, что якобы в планы Гитлера входило создание некой России, да, да, не знаю, там, каким названием, за Уралом, и ввиду особого респекта и уважения товарища Гитлера к товарищу Сталину, он вроде как бы собирался вот эту вот территорию оставить под руководством товарища Сталина. Слышали вы об этом
что-нибудь? Я об этом слышал. Вы знаете, у Адольфа Гитлера было достаточно извращенное чувство юмора. И, быть может, он даже мог такое сказать где-нибудь во время своих многочисленных застольных бесед с друзьями. То есть на уровне такой весело-садистской шуточки. Трудно ответить на этот вопрос, так оно было, не так оно было. Ну, может быть, даже бы, если бы ход войны пошел бы по-другому, были бы заключены какие-то сепаратные договоры, но даже об этом говорить не хочется.
То есть, можно ли сказать, вернее так, можно ли сказать, что, в общем-то, и у немцев не было еще окончательных планов, все еще многое, наверное, зависело от того, как будут развиваться боевые действия, да, как будет вообще происходить.
Вы знаете.
Тем более, что они воевали, в общем-то, на два фронта фактически, да, там, даже когда не было, сказать, что второй фронт, но все-таки
безусловно, Запад, да, да, безусловно,
существовал
да.
для них.
Вы знаете, я, наверное, скажу так, у них было слишком много планов, потому что планы победителей, они могут иметь какую-то нюансировку, но во всех этих планах понятно, что положение России было подчиненное по отношению к Третьему Рейху.
Угу.
Или России, или несколько десятков марионеточных государств.
Угу. Ну, хорошо, все это очень интересно. Я думаю, значит, в любом случае, что это наша с вами первая, но не последняя беседа. Мы, конечно, затронем, я думаю, разные еще аспекты вот немецкой оккупации, коллаборационизма в России. И я думаю, что существует, наверное, как вы согласны мне, такая тема, как вот, за чего мы начали, коллаборационист, предатель или нет, что вот коллаборационизм и проблема выживания, то есть коллаборационизм не как некая идейная, да, идейная подоплека поведения человека, а просто человек, как вы сказали, что нужно просто вот выживать. И мы обязательно поговорим о том, как выживали, как старались выжить. Кто какими способами, где кто более цинично, кто менее цинично, да. И я думаю, что еще много-много аспектов этой темы. Я пока благодарю Бориса Ковалева, напомню, профессора Новгородского государственного университета имени Ярослава Мудрого, доктора исторических наук, автора замечательной книги под названием «Нацистская оккупация и коллаборационизм в России 41-44 год». Сразу предупреждаю, что в магазинах вы ее уже не найдете, но мы ожидаем вашей новой книги и ожидаем новой встречи в эфире «Эхо Москвы» в программе «Цена победы». Спасибо вам за участие в этой программе.
Спасибо.
«Цена победы».